Ксаверий Феофилактович растроганно хлюпнул носом и строго покосился на своего юного помощника, не заметил ли. После чего продолжил значительно суше. Ну и так далее, и так далее. А времена тут, право, ни при чем. Ты-ка не видаль. У нас на Руси про этаких-то издавна говорили «с жиру» взбесился. «Миллионное состояние? Кто в этом был?» И ведь шельмы, частные приставы, про всякую дребедень доносят, а тут и в отчет не включили. Жди теперь сводку городских происшествий. Хотя что же, тут случай очевидный. Застрелился на глазах у свидетелей. А все же любопытно. Александровский сад — это у нас будет городская часть, второй участок. Вот что, Эраст Петрович... Не в службу, а в дружбу. Слетайте-ка к ним на Маховую. Мол, в порядке надзора и все такое. Разузнайте, кто таков этот Н. И главное, голубчик, прощальную записку непременно спешите. Я вечерком своей Евдокии Андреевне покажу. Она любит все такое душещипательное. Да не томите, возвращайтесь поскорей». Последние слова были произнесены уже в спину коллежскому регистратору, который так торопился покинуть свой унылый, обтянутый клеенкой стол, что чуть фуражку не забыл. В участке молоденького чиновника из сыскного провели к самому приставу, однако тот, увидев, что прислали не бог весть какую персону, времени на объяснение тратить не стал, а вызвал помощника. «Вот, пожалуйте, за Иваном Прокофьевичем», — ласково сказал пристав мальчишке, хоть и мелкая сошка, а все же из управления. «Он вам все и покажет, и расскажет, да и на квартиру к покойнику вчера именно он ездил. А к Саверию Феофилактовичу мое нижайшее». Фондорина усадили за высокую конторку, принесли тощую папку с делом. Эраст Петрович прочел заголовок. «Дело о самоубийстве потомственного почетного гражданина Петра Александровича Кокорина, 23 лет, студента юридического факультета Московского императорского университета, начато мая месяца 13 числа 1876 года, окончено месяца числа года». И дрожащими от предвкушения пальцами развязал веревочные тесемки. «Александра Артамоновича Кокорина, сынок», — пояснил Иван Прокофьевич, тощий и долговязый служака с мятым, будто корова жевала лицом, «богатейший был человек, заводчик, 3 года как приставился, все сыну отписал, жил бы себе студент, да радовался». «И чего людям не хватает?» Эраст Петрович кивнул, ибо не знал, что на это сказать, и углубился в чтение свидетельских показаний. Протоколов было изрядно, с десяток. Самый подробный составлен со слов дочери действительного тайного советника Елизаветы фон Эверт Колокольцевой, 17 лет, и ее гувернантки, девицы Эммы Пфуль, 48 лет, с которыми самоубийца разговаривал непосредственно перед выстрелом. Впрочем, никаких сведений, помимо тех, что уже известны читателю, Эраст Петрович из протоколов не почерпнул, все свидетели повторяли более или менее одно и то же, отличаясь друг от друга лишь степенью проницательности. Одни говорили, что вид молодого человека сразу пробудил в них тревожное предчувствие. «Как заглянуло в его безумные глаза, так внутри у меня все и похолодело», — показала титулярная советница госпожа Хохрякова, которая, однако, далее свидетельствовала, что видела молодого человека только со спины, другие же свидетели, наоборот, толковали про гром среди ясного неба. Последней в папке лежала мятая записка на голубой бумаге с монограммой. Эраст Петрович так и впился глазами в неровные, верно от душевного волнения, строчки. «Господа, живущие после меня, раз вы читаете это мое письмецо, значит, я вас уже покинул и познал тайну смерти, которая сокрыта от вас за семью печатями. Я свободен, а вам еще жить и мучиться страхами. Однако держу пари, что там, где я сейчас, и откуда, как выразился принц датский, ни один еще доселе путник не вернулся, нет ровным счетом ничего. Кто со мной не согласен, милости прошу проверить. Впрочем, мне до всех вас нет ни малейшего дела. А записку эту я пишу для того, чтобы вам не взбрело в голову, будто я наложил на себя руки из-за какой-нибудь слезливой ерунды. Тошно мне в вашем мире. И право, этой причины вполне довольно. А что я незаконченная скотина, тому свидетельство кожаный бювар. Петр Кокорин. Не похоже, что от душевного волнения. Вот первое, что подумалось Эрасту Петровичу. «А про бивар это в каком смысле?» — спросил он. Помощник пристава пожал плечами. «А никакого бивара при нем не было. Да чего вы хотите? Не в себе человек. Может, собирался что-то такое сделать, да передумал или забыл? По всему видать, взбалмошный был господин. Читали, как он барабан-то крутил? Кстати, в барабане из шести гнезд всего в одном пуле была. Я, например, того мнения, что он и не собирался вовсе стреляться, а хотел себе нервы пощекотать, так сказать, для большей остроты жизненных ощущений, чтоб потом слаще елось и пикантней кутилось. Всего одна пуля из шести? Надо же, как не повезло. Огорчился за покойника Эраст Петрович, которому все не давал покоя кожаный бивар. А где он живет? То есть жил? Квартира из восьми комнат в новом доме на Остоженке. И пришикарная. Охотно стал делиться впечатлениями Иван Прокофьевич. От отца унаследовал собственный дом в Замоскворечье, целую усадьбу со службами, однако жить там не пожелал, переехал подальше от купечества. И что? Там кожаного бивара тоже не нашлось? Помощник пристава удивился. Да что ж мы, обыск, по-вашему, устроить должны были? Я вам говорю, там такая квартира, что боязно агентов по комнатам пускать. Как бы и их бес не попутал. Да и к чему? Егор Никифорович, следователь из окружной прокуратуры, дал камердинеру покойника четверть часа вещички собрать, да под присмотром городового, чтобы, не дай бог, не упер чего хозяйского, и велел мне дверь опечатать до объявления наследников. «А кто наследники?» — полюбопытствовал Эраст Петрович. «А тут закавыка. Камердинер говорит, что ни братьев, ни сестер у Кокорина нет. Есть какие-то троюрные, да он их и на порог не пускал. И кому такие денежищи достанутся?» Завистливо вздохнул Иван Прокофьевич. «Ведь это ж представить страшно. А, не наш печаль. Адвокат либо душеприказчики не сегодня-завтра объявятся. Еще и суток не прошло. И тело-то пока у нас в леднике лежит. Может, завтра Егор Никифорович дело закроет? Тогда и завертится».